Исполните в своих кольях заключительный гимн и произнесете заключительную молитву. Мы выслушали послания некоторых из лучших учителей в церкви, прояснивших для нас многие принципы и составные части хорошего обучения. Как было упомянуто, мы все так или иначе оказываемся в роли учителей, и наш долг – учить как можно лучше, прилагая максимум усилий. Я хотел бы привести вам несколько примеров людей, которых я знал лично, и которые повлияли на мою жизнь, и преподали мне важные и незабываемые уроки. Я вспоминаю одного из наших заслуженных представителей высшей власти, старейшину Мэрина Хэнкса, воздающегося учителя в семинарии и институте, и в церкви вообще. Он использовал много разных методов преподавания. Как-то раз старейшина Хэнкс, совершая поездку по миссии, провел собеседование с каждым из миссионеров, служивших в том особенном регионе. В то время я исполнял поручение в соседней миссии, и по дороге в аэропорт оказался в одной машине со старейшиной Хэнксом и президентом миссии. Старейшина Хэнкс сказал президенту миссии, какая большая честь была для него провести собеседование с каждым миссионером. Он рассказал: когда он беседовал с одной миссионеркой, дух побудил его обратиться к сестре с вопросом: «Пожалуйста, расскажите мне о вашей миссии, о том, с какими чувствами вы приняли это призвание миссионерки». Ответ она рассказала ему о своем скромном отце, фермере, который очень много жертвовал для Господа и его царства. Он уже оплатил миссионерское служение двух своих сыновей и однажды заговорил о миссии с дочерью, зная ее невысказанном желании стать миссионеркой. Отец рассказал ей о том, как Господь помог ему и дал возможность осуществить мечту дочери. Он ходил в поле, чтобы говорить с Господом и сообщить ему, что у него больше нет имущества, которое он мог бы продать, пожертвовать или заложить для получения суды. Он хотел узнать, как помочь дочери поехать на миссию. В поле он почувствовал внушение от Духа, подсказавшего, что нужно посадить лук. Сначала отец подумал, что неправильно истолковал эту подсказку. Климат в той местности вряд ли был благоприятным, и никто из фермеров по соседству лук не выращивал. Да и у самого отца девушки необходимого опыта не было. Но после сомнений духовной борьбы с Господом, фермер решил последовать внушению и посадить лук. Он занял в банке денег, купил семена, посадил их и стал ухаживать за посевами и молиться. Погода помогла ему, и урожай лука удался на славу. Он продал урожай, выплатил долги банку, государству и Господу. А остаток положил на счет в банке, открытый на имя дочери. Этих денег оказалось достаточно, чтобы оплатить ее служение на миссии. Старейшина Хэнкс затем сказал президенту миссии: «Я никогда не забуду ту историю. И слезы в ее глазах, и ее голос, и чувство, которое я испытал, когда она произнесла: „Брат Хэнкс, мне нисколько не трудно верить в любящего Небесного Отца, который знает мои нужды и будет помогать мне со своей мудростью, если я буду достаточно смиренный“. Старейшина Хэнкс преподал самый важный урок. У каждого ребенка, в каждом нашем классе, у каждого молодого мужчины, каждой молодой женщины, каждого студента семинарии или института, каждого взрослого в классе по изучению Евангелия и каждого учителя, да, у каждого из нас есть история, которую мы могли бы рассказать. Умение слушать необходимо нам и когда мы преподаем, и когда мы сами учимся. Мне самому в детские годы довелось попасть под влияние одного из самых эффективных и вдохновленных учителей. Эта женщина всегда слушала и любила нас. Ее звали Люси Герч. В классе воскресной школы объясняла нам все, что касается сотворения мира, падения Адама, искупительной жертвы Иисуса. Словно почетных гостей, она представляла нам на своих уроках Моисея, Иисуса Навина, Петра, Фому, Павла и, конечно, Христа. И хотя мы и не видели этих героев, мы учились любить их, уважать их, подражать им. Но никогда еще ее уроки не были такими живыми и не оказывали на нас такого воздействия, как в то воскресенье, когда она с печалью сообщила нам о смерти матери одного из наших товарищей. Нам очень не хватало Билли в то утро, но мы не знали, по какой причине он отсутствовал. Тема урока звучала так: «Блаженнее давать, нежели принимать». В середине урока наша учительница сложила, закрыла учебник и открыла наши глаза, уши и сердца славе Божьей. Она спросила: «Сколько детей у нас в фонде по проведению праздников?» Дни Великой Депрессии подсказали гордый ответ: $4.75. Затем она очень тактично и мягко предложила: «Семья Билли убита горем. Им сейчас очень трудно. А что, если навестить их сегодня утром и отдать им эти деньги?» Я никогда не забуду, как наш маленький отряд прошел эти три квартала, вошел в дом Билли и поздоровался с ним, с его братом, сестрами и отцом. Не было лишь мамы. Это сразу бросалось в глаза. Я никогда не забуду слез, заблестевших в глаза у всех, когда наша учительница осторожно протянула белый конверт с деньгами убитому горем отцу. Обратный путь до молитвенного дома мы проделали почти бегом. Наши сердца были переполнены светом, как никогда. Мы были радости, понимание наше возросло. Учительница, получившая вдохновение от Бога, преподнесла своим мальчикам и девочкам урок о божественной истине: «Блаженнее давать, нежели принимать». Мы могли бы перефразировать слова учеников Христа, произнесенные ими на пути в Эммаус. Не горело ли в нас сердце наше, когда она открыла нам Писание? Люси Герч знала каждого из ее учеников. Она без устали обзванивала тех, кто пропускал воскресенье или просто отсутствовал на уроке. Мы знали, как она заботилась о нас. Ни один из нас никогда не забыл ни ее, ни уроков, которые она преподала. Много, очень много лет спустя, когда земная жизнь Люси приближалась к кольцу, я навестил ее. Мы вспоминали о тех далеких днях, когда она была нашим учителем. Мы говорили о каждом из учеников нашего класса и обсуждали их судьбы. Всю свою жизнь она любила и заботилась. Другим вдохновленным учителем в моей жизни была Эрма Болвинкель, член президентства первоначального общества нашего кола. Она постоянно подчеркивала, как важно изучать символы веры. Каждый, кто заканчивал первоначальное общество, должен был в беседе с ней процитировать наизусть все символы веры. Это было непросто для шаловливых мальчишек, но мы настойчиво занимались, и нам это удалось. В результате я до сих пор могу и мог всю мою жизнь процитировать все символы веры. На протяжении многих лет мне, как члену кворума 12 апостолов, было поручено отвечать за нашу деятельность в Восточной Германии, также известной как Германская Демократическая Республика. В этом назначении мое знание символов веры оказалось очень полезным. За те 20 лет, что я посещал членов церкви в том регионе, во время каждого из моих посещений я напоминал им 12-й символ веры. Мы верим в подчинение государям, президентам, правителям и судебным властям, и в соблюдение, почитание и поддержание закона. Наши встречи в том регионе, который находился за так называемым «железным занавесом», всегда контролировалось коммунистическим правительством того государства. В начале 80-х годов, когда мы обратились за разрешением для строительства храма и для того, чтобы наши юноши и девушки могли служить на миссии по всему миру, и чтобы в ГДР могли приезжать миссионеры из других стран, представители властей выслушали нас и сказали: «Старейшина Монсон, мы наблюдали за вами в течение последних 20 лет, и мы поняли, что мы можем верить вам и вашей церкви, так как вы учите своих прихожан повиноваться законам этой страны». Я приведу еще один пример того, как важно знать символы веры. 45 лет назад я работал в одном издательстве в Солт-Лейк-Сити с человеком, которого звали Шарман Хуммель. Однажды, подвозя его домой с работы, я спросил его, как он получил свидетельство о Евангелии. Он ответил, «Интересно, Том, что вы спросили меня именно сейчас, поскольку на этой неделе мы с женой и детьми едем в храм в Манти, чтобы там запечататься семьей на вечность». Затем он рассказал, «Мы жили на востоке США. Я переехал на автобусе в Сан-Франциско, чтобы организовать новое издательство, и в дальнейшем собирался перевести туда жену и детей. Поездка из Нью-Йорка до Солт-Лейк-Сити прошла без всяких приключений. Но в Солт-Лейк-Сити в автобус вошла и села рядом со мной маленькая девочка, ученица из первоначального общества. Она направлялась в Рено, штат Невада, в гости своей тети. Автобус двинулся дальше на запад, и на одной из улиц я увидел доску объявлений с надписью «Посетите воскресную школу мормонов на этой неделе». Я спросил у девочки, «Наверное, в Юте много мормонов?» Она ответила, «Да, сэр». Тогда я сказал ей, «А ты мормонка?» И она снова ответила, «Да, сэр». Шарман Хуммельс тогда спросил, «А во что верят мормоны?» И эта маленькая девочка процитировала первый символ веры, а затем пояснила его. Потом она прочитала наизусть второй символ веры, пояснив его. Затем она процитировала ему третий, четвертый, пятый, шестой и все остальные символы веры, и нашла, что сказать о каждом из них. Она знала их по порядку и наизусть. Шарман Хуммель сказал, «К тому времени, когда мы прибыли в Рино и передали эту маленькую девочку в руки ее тети, я был под глубоким впечатлением». Он продолжил. «На всем оставшемся пути до Сан-Франциско я подумал, что бы будило эту маленькую девочку так хорошо узнать эти принципы. Когда я приехал в Сан-Франциско, первым делом я пролистал городской справочник и нашел Церковь Иисуса Христа, святых последних дней». Я позвонил президенту миссии, и он направил в тот дом, где я остановился, двух миссионеров. Я стал членом церкви, а потом моя и жена, и все наши дети стали членами церкви. И отчасти это произошло и потому, что девочка из первоначального общества выучила символы веры. Я вспоминаю слова апостола Павла, «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению». Недавно, всего 3 месяца назад, семья Хумиль приехала в Солт-Лейк-Сити на свадьбу своей дочери, Марианны. Они заехали ко мне в офис, и мы замечательно пообщались. С ним пришли все их 6 дочерей, 4 их зятя и 12 внуков и внучек. Все члены их семьи по-прежнему активны в церкви. Все их дочери побывали в храме. Нельзя сосчитать, как много людей пришли к познанию Евангелия благодаря членам этой семьи. И все это благодаря тому, что маленькому ребенку преподали символы веры. И у нее хватило способности и смелости возвестить истину тому, кто искал свет Евангелия. Мне нравится назидание Господа, изложенное в 88-м разделе Учения Заветов. «И я даю вам повеление, чтобы вы учили друг друга учению Царства. Учите усердно, и благодать моя пребудет с вами». Много лет назад в самолете, который летел в Южную Калифорнию, одна замечательная молодая женщина села на пустое место рядом со мной. Она начала читать книгу. Как сделали бы большинство людей, я мельком взглянул на название. «Чудесное дело и диво». Я спросил ее, «О, вы должна быть мормонка?» Она ответила, «Нет, что вы, а почему вы спрашиваете?» Я сказал, «Ну, вы читаете книгу, написанную Леграндом Ричардсом, выдающимся руководителем Церкви Иисуса Христа, святых последних дней». Она ответила, «Неужели? Один друг дал мне книгу, но я мало знаю об этом. Однако она заинтересовала меня». Я молчал и размышлял, «Должен ли я проявить инициативу и рассказать больше о церкви?» На ум пришли слова апостола Павла. «Будьте всегда готовы всякому требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением». Я решил, что это подходящее время принести мое свидетельство. Я рассказал ей, что в прошлом у меня была почетная возможность помочь старейшине Ричардсу издать книгу «Чудесное дело и диво». Я рассказал ей кое-что об этом великом человеке. Я рассказал ей и о многих тысячах людей, принявших истину после прочтения его труда. А затем у меня была привилегия в оставшееся время полета отвечать на ее вопросы о церкви. Это были умные вопросы, шедшие от самого сердца, которое, как я почувствовал, искало истину. Я спросил, могу ли я организовать, чтобы две сестры-миссионерки позвонили ей. Я спросил также, хочет ли она посетить наш небольшой приход в Сан-Франциско, где она жила. Ее ответы были утвердительными. После возвращения домой я написал президенту Кола в Сан-Франциско, Ирвингу Дереку, и передал ему эту информацию. Можете ли вы представить мое восхищение, когда через несколько месяцев мне позвонил президент Дерек и сказал, «Старейшина Монсон, я звоню, чтобы сообщить новость об Ивоне Рамирес, служащей аэропорта, которая села рядом с вами в рейсе на Лос-Анджелес, как вы сказали». Как вы сказали, села не случайно и читала книгу «Чудесное дело и диво». Так вот, брат Монсон, она только что стала членом Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Она хотела бы поговорить с вами и лично поблагодарить. Разумеется, я был безмерно рад. Какой замечательный звонок. Примером превосходного учителя был президент Дэвид О. Маккей, призвавший меня служить в кворуме 12 апостолов. Он учил людей с любовью и тактом. Он был воплощением того, чему он учил. У него было доброе сердце и обходительные манеры. Он был учителем истины, берущим пример со Спасителя, учителем, который учил так же, как когда-то учил сам Спаситель Иисус Христос. Я отметил это его качество, когда однажды, задолго до того, как стал представителем высшей власти, пришел к нему в кабинет, чтобы показать гранки. На стене в его кабинете я заметил картину и сказал ему, «Президент Маккей, какая прекрасная картина! А что изображено на ней? Не тот ли это дом в Хансвилле, в котором вы выросли?» Он откинулся в кресло, тихо посмеялся своим особенным, очень характерным смехом и сказал, «Позвольте мне рассказать вам об этой картине. В один осенний день ко мне пришла очень милая женщина и подарила эту красивую работу, уже обрамленную и подготовленную к тому, чтобы занять место на этой стене». Женщина сказала, «Президент Маккей, я провела много времени этим летом на природе, рисуя с натуры, дом ваших родителей». Он сказал, что принимает этот дар, и тепло поблагодарил ее. И затем он сказал мне, «Знаете ли вы, брат Монсон, что та добрая женщина нарисовала не тот дом. Она нарисовала дом наших соседей. Я не нашел в себе смелости, чтобы сказать ей, что это не наш дом». А затем он сделал одно замечание, в котором заключен важный урок для всех нас. Он сказал, «Дело в том, брат Монсон, она изобразила именно тот дом, который нужно было бы нарисовать, потому что, когда я был мальчишкой и лежал на постели в комнате в доме моих родителей, я видел из окна именно этот дом. На своей картине она нарисовала правильный дом». Некоторые из лучших уроков в нашей жизни нам дают родители. Мои родители преподали мне чрезвычайно важные уроки, которые часто имели отношение к служению другим людям. О моем детстве у меня сохранилось много воспоминаний. Ожидание воскресного обеда было одним из них. Когда мы, дети, казалось, уже доходили до голодной смерти и в нетерпении рассаживались за столом в комнате, наполненной ароматом жареного мяса, мама, бывало, говорила мне, «Томми, перед тем, как мы начнем кушать, возьми эту тарелку, отнеси ее старому Бобу и поскорее возвращайся». Я никогда не мог понять, почему мы не могли сначала поесть, а уже потом отнести ему тарелку с едой. Я никогда не высказывал свои сомнения, а бежал к его дому и с нетерпением ждал, пока старые ноги Боба в конце концов доведут его до дверей. Тогда я вручал ему тарелку с едой. Он отдавал мне чистую тарелку с предыдущего воскресенья и предлагал мне 10 центов за услуги. Мой ответ всегда звучал одинаково. Я не могу взять деньги. Мне тогда достанется от мамы. Тогда он приглаживал морщинистой рукой мои белокурые волосы и говорил: «Мой мальчик, у тебя замечательная мама. Передай ей от меня спасибо». Я помню, что в те воскресенья обед казался мне вкуснее после того, как я возвращался, выполнив поручение. Мой дедушка по материнской линии, Томас Конди, тоже преподал мне важный урок, в котором был задействован тот же самый старый Боб, вошедший в наши жизни удивительным образом. Он был вдовцом, и когда ему было уже за 80, дом, в котором он снимал комнату, должен был идти под снос. Я слышал, как он жаловался моему дедушке на свое тяжелое положение, когда мы втроем сидели во дворе на скамье, подвешенные как качели. Грустным голосом он говорил деду: «Мистер Конди, не знаю, что делать. У меня нет родных. Мне куда переезжать. И денег у меня совсем мало». Мне было интересно, что ответит дедушка. Некоторое время мы продолжали раскачиваться на скамейке. А затем дедушка полез в карман и достал оттуда старый кожаный кошелек, тот, из которого в ответ на мои слезные просьбы он иногда доставал монетки в 1 или 5 центов и давал мне, чтобы я купил себе угощение. На этот раз он достал оттуда ключ и вручил его старому Бобу. Мягким голосом он сказал: «Боб, вот ключ от того дома через дорогу, который принадлежит мне. Возьми его, перенеси туда вещи и живи там столько, сколько захочешь. Я не возьму с тебя никакой арендной платы, и тебя никто оттуда не выгонит». Слезы хлынули из глаз старого Боба, стекая по щекам и исчезая в его длинной седой бороде. Глаза моего деда тоже были влажными. Я ничего не сказал ему, но в тот день он стал для меня великаном 3-метрового роста. Я был горд тем, что в свое второе имя я получил в честь от дедушки. Хотя я был тогда всего лишь мальчишкой, тот урок оказал огромное влияние на всю мою жизнь. Я упомянул всего несколько из тех уроков, которые я усвоил благодаря людям, затронувшим мою жизнь и многому научившим меня. И еще раз я повторю, мы все являемся учителями. Нам всегда следует помнить, что мы учим не только словами, мы учим также своими делами и всей своей жизнью. Давайте же, обучая других, всегда следовать примеру совершенного Учителя, нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Он оставил свои следы на прибрежном песке, но также оставил в сердцах и в жизни всех своих учеников принципы, которым они должны следовать, обучая других. Он наставлял своих последователей в те дни, и Он обращается к нам теми же словами: «Иди за Мною». Давайте же идти вперед в духе послушания, чтобы о каждом из нас сказали то же, что было сказано об Иисусе Христе, нашем Искупителе. Ты Учитель, пришедший от Бога. И да будет так. Об этом моя молитва. Во имя Иисуса Христа. Аминь.